Здравствуйте, дорогие зрители, с праздником! Хорошо, что вы вместе с нами находитесь на программе «Спроси Камаль». С праздником, как вы себя чувствуете, слава Богу. Поздравления, несколько дней назад у вас родился внук, ну, в добрый час. Что значит внук в духовном, прежде чем мы начнем программу? Это не сын, это третья ступень. Ну, что значит третья? Есть нижнее, высшее и высшее высшего. Высшее высшего относительно нижнего, это дед или бабушка, как... У нас есть Исраэль Саба и Твуна, то есть Исраэль – дедушка-мудрец, и есть Аба Ваима, папа и мама в духовном парцуфе. Мы знаем, что в духовном все относительно одного человека. Да, мы знаем, что надо прийти к состоянию «будьте сыновьями для Творца». Сын – это от слова «мывин», «бен мывин», сын понимает. Он должен стать большим, как отец. Это ступени, следующие ступени продвижения. Когда человек рождает сына в духовном развитии, значит, он продвинулся вперед, да. Это его следующее состояние, сын, а внук? Еще дальше. Снизу вверх, чем выше я поднимаюсь, называется, я поднимаюсь по уровням от отца к сыну, от сына к внуку. То есть я маленький. Почему я маленький? Потому что я достиг более высокой ступени, и там я сейчас мал относительно предыдущих ступеней, где я больше и еще больше внизу. То есть ступени, они... Это в продвижении, снизу вверх. Надеюсь, что благодаря этой программе у нас родятся духовные сыновья. Первый наш вопрос, действительно, относительно праздника. Ронен спрашивает через Каптиви, но прежде чем я хочу вам напомнить, что вы сейчас можете звонить и присылать вопросы, и не только сейчас, но и всю неделю, или на телефон 1-700-509-209, 1-700-509-209, или на наш сайт kap.tv. Ронен пишет на Kap.tv, какой духовный смысл у праздника Суккот и радость Торы. Мы между тем и другим находимся. Можно, сколько есть времени, я думаю, давайте возьмем, по крайней мере, Суккот. Что значит Суккот? Потому что в предыдущих Суккот символизирует тень. Это главное, что мы должны сделать экран, скрыть сами на наше эго, не пользоваться им. И тогда этим мы удостоимся особого света. Это ормакиф, окружающий свет, раскрытие духовного, приходящее к человеку, если он на себя может сделать, на свое эго, экран, скрытие, не хочет пользоваться своим эгоизмом. Я выхожу из своего обычного состояния, это символизирует дом. Я готов выйти в духовное развитие, я готов жить все время в этом развитии, продвигаться. И это временное такое жилище, и я готов наслаждаться тенью, которую я над собой делаю. И это для меня достаточно. Главное – относиться к духовному, а не к материальному. Так почему же это только несколько дней? Почему мы все время не живем в суке? Это верно, потому что после 7 дней, как мы делаем на 7 сферот нашей души, хесед, гвура, тиферет, нецахот, есод, малхут, мы приходим к исправлению, что мы потом можем пользоваться также и нашим эго, нашим желанием получать, также ради отдачи, правильно установить связь со всей природой и с Творцом. И тогда мы снова после некоторого времени возвращаемся во временное жилище. Но после Суккота это уже все целиком духовное. В конце праздника Суккот, в конце Суккота на 8-й день приходит праздник Симхат Тора, радость Торы. Что он символизирует? После того, как мы исправили себя в этом продвижении, в этих исправлениях, где мы поднимаемся над всеми нашими эгоистическими желаниями, 7 наших желаний, которые раскрылись, в этих исправлениях мы поднимаемся над ними, это называется вера выше знания, и приходим к состоянию, где мы полностью, целиком, все мое эго, мои желания исправлены, и я прихожу к раскрытию во мне высшего света. Это называется Симхат Тора, радость Торы. Это Тора, свет раскрывается во мне, и отныне и далее я нахожусь не в скрытии, а в раскрытии. Поднялся выше этих состояний Суккота. То есть Симхат Тора есть такое... признак макафот, это обходят, это как окружающий нас свет, он охватывает нас. Это ормакиф, он хоть светит мне издалека, поэтому называется макиф, окружающий, охватывающий меня со всех сторон. И вот этот обход символизирует нам окружающий свет, Ормакив. Он влияет на меня, это называется свет, возвращающий к источнику. Он светит издалека. Я хочу его приблизить и хочу, чтобы он исправил меня, потому что сам я не способен это сделать. Как он сотворил меня, он должен так и исправить меня. И когда я все время хочу быть с ним, все более и более связанным с ним, я делаю вот эти 7 обходов, тоже, соответственно, 7 сферот в моей душе, которые я должен исправить. Я хочу, если вы можете объяснить, это понятие Тора, радость Торы. Тора — это нечто известное, как книга Торы, свиток Торы. Тора Ор, свет, сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу. Это не то, что сотворил книгу или свиток Торы. Книга — это как раскрытие, как свиток, как некое послание, мегила, гилуй, от слова свиток, от слова гилуй — раскрытие. Их посылают нам эти света, чтобы они исправили нас. И это называется Тора. Есть 613 цветов Торы. И все вместе, 613 этих цветов вместе, они называются Тор. Эти 613 цветов вместе сотворили мое эго, мои желания наслаждаться, получать. И я вызываю их, эти света, которые точно упорядочены против моих 613 желаний. И из этих 613 цветов я прошу исправления. Это называется «сотворил злое начало», «сотворил Тору как приправу». То есть я хочу исправить себя. И эти света приходят ко мне как окружающие. Если я действительно хочу исправиться, я выхожу из постоянного жилища во временное, в суку, в шалаш, и хочу быть под влиянием этого окружающего света, этих окружающих светов 613, и они исправляют мою душу, все эти 613 желаний в моей душе. И после того, как они уже исправлены, это называется, я прошел все дни Суккота, я начинаю раскрывать эти света внутри желаний. Эти света, вот эти 613, из окружающих превращаются во внутренние света, наполняющие мою душу. И это называется радость Тор. Вы можете чуть-чуть более чувственно это чувство, и это очень сильное чувство. Да, но это понятие свет кажется очень абстрактным. Как его чувствуют? Вы говорите, что он входит. Как это чувствуется, это ощущение? Вы можете дать чуть-чуть почувствовать это? Это наполняет и сердце, и разум. Человек чувствует наполнение на все то, что когда-то он думал, что это может этим наполнить себя осознанно, в чувствах, в знаниях, в том, что где я, какой процесс должен пройти, чего я достигаю, с какой природой я объединяюсь, как все мы вместе объединены, как мы вообще существуем, откуда пришли, каково наше окончательное место, окончательное состояние. Вот этот поток, когда человек чувствует свое существование как бесконечное, неограниченное, безграничное, ни по количеству, ни по процессу, ни в чем. Он чувствует себя над нашей жизнью. Эта жизнь, она не такая ограниченная, как сейчас нам кажется. Эти света, когда приходят и наполняют душу, человек обнаруживает, что грядущий мир находится здесь, в этом мире. Все зависит от раскрытия. Почему называется грядущий мир? Грядущий в том смысле, что эти света когда-то придут ко мне, но когда они приходят, это называется, что я достиг грядущего мира. Это снова называется этот мир. То есть человек живет, он в своих ощущениях входит в грядущий мир. Да, нет никакой разницы, он жив или мертв. И когда-то я в первый раз моего учителя спросил об этом, раба Баруха Ашлага Рабаша, он сказал, в конце дня ты меняешь рубашку, бросаешь ее в стирку, завтра ты одеваешь новую рубашку. Вот точно так же ты чувствуешь, когда ты уходишь из этого мира, покидаешь этот мир, ты просто снимаешь рубашку, не более того, точно такое же ощущение, как с рубашкой. Не более того, ты чувствуешь, когда ты умираешь, если ты уже находишься в ощущении духовного истинного мира. Я желаю этого всем. Мы тогда действительно достигнем радости Торы истинной. Сотворил злое начало, сотворил Тору как приправу, потому что свет в ней возвращает к источнику. Ты живешь, что ты живешь. ощущая, что ты живешь вечной жизнью. Надеюсь, что мы вместе этого скоро достигнем. Следующий вопрос. Голан, а совершенно другая тема. Он пишет. Я читал в интернете, что форумы и блоги, которые обсуждают экономический кризис, переполнены антисемитскими замечаниями, связывающими евреев с крушением, полным развалом банковской системы. И он говорит, когда есть, антидефамационная лига пишет, когда есть беды, евреи превращаются в искупительную жертву. Почему это так? Ну, во-первых, это указывает на общемировое, историческое, вечное явление. Всегда это так происходит, потому что у нас есть решение. У нас есть методика для исправления мира. Она существует в нас, внутри наших решимот, в нашем внутреннем содержании. Еще существует в наших книгах. Это наука Каббала. Она является наукой истины. И все знают, что так и называется наука Каббала. Наука истины. Да, но как это связано с банками? В Каббале есть указание, как исправить мир. И сейчас мир, который обнаруживает свой экономический кризис, вдруг обнаружит, но вот сейчас уже очень серьезно, что весь мир будет обвинять евреев в том, что они виноваты. И так действительно и правильно, так написано и в предисловии книги Зор. Вы говорите об обвинении не прямом, а каком-то косвенном. Это в природе человечества, что вот так вот происходит. Вы видите, насколько это явление естественное, насколько оно присуще природе человека, не еврея, обвинять именно евреев, что те виноваты во всех бедах мира. И это верно. Так и написано в книге Зоар. Прегрешения приходят в мир из-за сынов Израиля. И здесь нечего менять, а только дать понять миру, что да, вы верно указываете на нас, мы особые, но мы особые потому, что у нас есть ключ к добру, к благу, к исправлению мира. Пожалуйста, этот ключ, давайте воспользуемся этой методикой. Мы будем как свет для всех народов и реализуем нашу цель, и весь мир достигнет желаемого исправления. Каббала может исправить экономический кризис, она предназначена. Экономический кризис, он не экономический, он в сущности показывает нам неверную связь между людьми, неисправленную, что мы находимся не в любви друг к другу, а в ненависти, всего лишь. Вот на это указывает экономический кризис, потому что деньги это эквивалент всего. Это то, что нас связывает во всем. Если я могу что-то оценить, я это оцениваю в деньгах. То, что я не способен ладить с другими уже даже в таких видах взаимосвязи, это и причина, что кризис всеобщий. Мы в нашем эгоистическом развитии из поколения в поколение, из поколения в поколение достигли состояния, что мы обнаружили, что мы все единая система, все человечество единая деревня. Как эффект бабочки, что мы все взаимосвязаны, и мы в этой системе должны быть правильно связаны. Если мы разделены, удалены друг от друга, раньше это было неважно, немножко эгоистично, между нами было пространство некое. Но сейчас, когда мы объединяемся вместе, уже нет выхода. Мы уже обязаны ладить между собой в соответствии с системой «возлюби ближнего как себя». Нет выхода. Об этом пишут совершенно светские люди, далекие от Каббалы, из народов мира, не евреи. Они начинают это раскрывать. Но только проблема, с одной стороны, они раскрывают, что, видимо, это правильная форма. Только таким образом мы можем избавиться от взаимоуничтожения. Но как это проделать, выполнить, как, они не знают. Потому что действительно в эго, в нашей природе нету возможности найти правильную методику для исправления человека. Это есть только в науке Каббала. Решение в науке Каббала. И здесь мы должны очень быстро объяснить это миру, стать светом для всех народов, дать им лекарство против болезни, избавить... Вы подвести итог. Вы говорите, что у монеты есть две стороны. Относительно евреев это верно, но с другой стороны у евреев есть что вернуть. И об этом тоже пишет Зор. И это надо реализовать. И там пишут, что в наше время мы должны это сделать. То есть нет случайности? Нет. В мире вообще нет случайности. Мы в науке Каббала изучаем. Со времен Адама Ришон, который сделал первое исправление, и до конца 6000 лет он начал исправление, и до конца исправления 6000 лет все действует как часы, и все исполняется по книге Зоар очень точно, выполняется совершенно точно. И каббалисты об этом пишут. Зоар пишет, Ари и Агра, Гаон из Вильна пишет, что с 1995 года мир начинает подниматься на совершенно другой уровень существования. И сейчас все в мире говорят, что мы движемся к новому миру. Мы накануне нового мира. Ты наверняка читал? Да. И все те люди, кто сегодня занимаются окружающей природой, банковской системой, они видят, что все прежние ценности, все прежние инструменты теряют силу. С ними уже невозможно работать. Из ваших слов получается, что наука Каббала, как лифт, может поднять в новый мир с новыми отношениями между людьми. Да. Она объясняет, как это выполнить. Все будут знать, что мы обязаны, это, как в семье, где все ненавидят друг друга, с одной стороны, а с другой стороны невозможно убежать друг от друга. Но там можно выйти, а здесь никуда не денешься. Наш шарик один, земной шарик, и мы должны изменить отношения. Но как изменить, мы не знаем. И здесь должна прийти вот эта система исправление отношений. Это дает наука Каббала. Следующий вопрос по телефону. Давайте выслушаем. Здравствуйте, Рав Михаил Лайтман. Говорит Ливана из Тель-Авива. Мой вопрос такой. Что можно сказать матери, которая вдруг потеряла сына, лишилась сына? Молодой, спортивный, крепкий парень внезапно умер. Мать потеряла желание жить. Что с этим делать? Почему это с ней произошло? Есть ли у науки Каббала объяснение, и как помочь найти силы жить дальше? Если человек связан только с телом иного человека, для него, конечно, потерять тело называется потерять человека. Но если человек понимает, что кроме тела есть также и душа, она вечная, она существует. И хотя мать не чувствует и не видит эту вечную часть сына, надо объяснить ей. Даже можно дать ей как-то в некой мере почувствовать, что вот эта часть существует. Почему это происходит с человеком, мы не можем точно сказать. Это связано с системой всех душ, соотношениями всех душ. Потому что каждая душа — это только малая частичка всего множества душ, большой системы, где все взаимосвязаны друг с другом. Поэтому мы видим, страдают маленькие дети. Вдруг взрослый здоровый человек умирает. Вообще праведник и плохо ему, грешник хорошо ему. Эти вещи мы не можем понять, если мы не видим всю общую систему. Поэтому есть, скажем, Ори, книга «Кругообороты душ». Есть очень много материала, можно немножко почитать и понять, что невозможно судить, если мы видим только маленькую часть реальности, наш мир. Это действительно очень малая часть духовных миров, где все души наши действительно находятся. Поэтому я рекомендую этой маме немножко почитать наши материалы. Она увидит, насколько вместо только горя, сожалеть о том, что произошло, она начнет иначе относиться ко всему творению, и это поможет также и той душе сына еще больше подняться. Это зависит от ее мысли, от ее осознания справедливости всего того, что происходит с общей массой душ. Эти материалы есть на нашем сайте kab.co.il. Следующий вопрос. Она пишет. Сегодня, когда продолжительность жизни настолько велика, кажется, что семейная жизнь, только один брачный союз в жизни, нет никаких шансов. Как можно прожить так много лет? Да, если когда-то мы жили 30 лет, поженился, родились несколько детей, он покинул этот мир. Но если сегодня я вместе 30 лет живу, 60, 70, 80 лет, так есть возможность дважды жениться и более Да, это то, что она спрашивает. Жизнь удлинилась. Что же с семейными отношениями? Да, столько много лет мы находимся рядом. Я не знаю, этого так не чувствую. Я, собственно, вот вы сколько лет женаты? 30. Ну, немало. 37. Ну и что? В чем секрет? Секрет очень прост. Во-первых, надо уважать друг друга. Это во-первых. И во-вторых, уступать друг другу. Жизнь совместная — это уступки. Прежде всего, это уступки. Я и она — два эгоиста. И мы знаем, что поэтому надо тушить ссоры, уступать. То, что хорошее — раскрывать, а то, что нехорошее — скрывать. Мы это изучаем в науке Каббала, как мы продвигаемся со ступени на ступень. Наше эго мы скрываем, а наши хорошие вещи, которые мы можем исправить, раскрываем, и этим поднимаемся на следующую ступень. На следующей ступени ты еще немножко эгоизма можешь исправить, еще подняться. И вот так постепенно получается, из раза в раз мы достигаем все больших исправлений, и поэтому уважать друг друга и уступать друг другу. Вот это очень важно, во-первых. А во-вторых, установить время для того, чтобы быть вместе. Я с женой в течение многих и многих лет вместе гуляем. Утром, рано утром. После того, как у нас проходит урок, я завершаю урок, иду к ней, и мы гуляем. И не важно, что, может быть, между нами и бывали такие серьезные вещи, что мы очень бывали не согласны друг с другом, но эта прогулка обязательно, мы так решили. И получается, что ты начинаешь понимать, привыкать. Я говорю об обычном человеке, у меня еще дополнительные расчеты, почему уступать. Это моя внутренняя работа, духовная. Но вы приучаете себя каждое утро приходить и начинать его заново. То, что вчера было, этого нет. Все, это чудо. Мы можем якобы быть в неких напряжениях, противостоянии друг с другом в чем-то. И этим мы разделены в этом. На завтра утром, после урока, я прихожу, мы выходим на прогулку нашу, приблизительно час, 40 минут, час, мы начинаем утро. Нету вчерашнего дня, новый лист, новая страница. Сейчас я хочу добавить. Но если мы пробуждаем предыдущую проблему, так обуздав ее, хорошо, что вот сейчас мы хотим как-то решить. А если нет, снова ее закрываем. То есть мы не способны подняться над ней, быть и объединенными в чем-то, и выяснить тот вопрос, в котором мы расходимся. Я хочу добавить еще одну сторону. Семейные отношения в течение многих лет. Когда есть цель, духовный путь совместный, как эти связи между супругами, которые часто являются партнерами в духовном пути, как они развиваются со стороны взаимоподдержки, со стороны взаимопомощи? Как это ощутимо? Как это чувствуется? Во-первых, еще мой учитель Рабаш, Рав Барук Шалом Ашлаг, просто обязывал нас четверть часа в день, как минимум, учиться каждому с его женой, что-то изучать, духовное что-нибудь, о науке Каббала. О существовании душ, о чем-то, что выше совместной кухни и совместной спальни. Что-то такое, что вы там наверху тоже объединены, что вы существуете ради некой будущей вечной жизни. И эти вещи очень помогают. Они придают нашей жизни, кроме того, что особая сила, свет, который опускается, муж и жена, шхина между ними, высшая сила между ними. Я об этом уже не говорю. Это также, даже чисто психологически, когда вы обязаны это сделать, ты и она, поскольку так указал учитель, что вы должны сидеть, разговаривать о таких вещах, которые выше всего материального, что это вечно, это дает совершенно другой взгляд на совместную жизнь, и это очень важно. У меня нет возможности делать это по вечерам, у меня порядок, распорядок дня такой, что я не могу, но, по крайней мере, по утрам, в этой прогулке, во время этой прогулки, в чем-то мы это обсуждаем, чуть-чуть добавляем, так что живем в двух пространствах, и в пространстве обычном, и в пространстве духовном. Анат, я надеюсь, что вы получили достаточное количество советов для семейной жизни в течение многих лет. Это хорошо и с детьми, с любым человеком, с которым ты хочешь установить хорошие, правильные, верные отношения в течение долгого времени. Это обязательно должно произойти. Это называется «Творец о тебе свидетельствует, что ты достигнешь успеха». Чтобы был у нас успех, короткий переход, и продолжим со следующими вопросами. Когда человек приходит к любви к ближнему, человек проходит из узкого мира, полного страданий и боли, переходит в вечный, совершенный мир.
Бааль-Сулам.
Статья «Суть религии и ее цель». Следующий вопрос, вопрос Сузи. Она пишет: «Здравствуйте, Рав. Если ребенок или юноша, проходит ли он те же этапы в духовном развитии, как и взрослый, если в его словах видна забота, озабоченность, как с этим справиться?» Имеется в виду, что если мы обучаем ребенка духовному развитию, да, в молодом возрасте, да, проходит ли он такие же этапы, как взрослый человек, его развитие по тем же этапам, что и взрослый, да, конечно, у души нет возраста, у души нет возраста. Конечно, он должен пройти в анализе и выяснении вещей те же этапы, что и взрослый, но в анализе этих этапов он пройдет намного легче, намного естественнее, он еще пока не связан со всей материальностью этого мира, со всем этим злом, со всеми этими эгоистическими отношениями, он это воспримет естественно, даже наивно, и приобретет вместе со своим эгоистическим развитием. Дети, когда растут, становятся все большими эгоистами, более такими изощренными, и вдруг из ребенка он становится взрослым, и ты к нему находишься уже... Это уже человек, это не что-то наивное и простенькое, нет, у него уже... какие-то скрытые мысли, кроме того, что он представляет собой наружно. Прежде чем он достигает такого уровня, такого эгоизма, мы должны позаботиться о нем и дать ему методику исправления, чтобы он уже, когда эго начнет в нем срабатывать, действовать, он уже будет знать, как поладить и обуздать. У нас буквально минута до конца программы. Если из слов ребенка видна озабоченность какая-то нехорошая, что с этим делать? Помогать ему примером самое лучшее. В таких вещах надо с ребенком, как в игре, дать ему пример. С такого примера, без слов, если можно, он уловит все самым лучшим образом, и это сработает. То есть отец и мать должны быть активны, да, очень. С детьми вообще самое лучшее воспитание примером. Не слова. Если ты все время играешь по отношению к нему таким образом, чтобы ты хотел, чтобы это перешло к нему с твоих примеров, это то, что он и получит. Я очень благодарен вам, Рав Лайтман. Эта часть программы завершается. Спасибо, дорогие зрители, что были с нами. Мы желаем вам хорошего праздника. На следующей неделе мы встретимся снова. Присылайте вопросы или на телефон 1-500-709-209 или на наш сайт КАП-ТВ. Всего доброго, до свидания. следующий вопрос. Итай пишет так. Раф Лайтман, если народ поднимется на желаемый духовный уровень, как мы будем существовать, что мы будем есть, где спать, как мы будем ездить с места на месте вообще, какова будет форма нашего существования? Почему? Я не понял его вопрос. Что, мир уже исчезает, прекращает существовать материально? Нет, как написано. Мир действует по своим законам. Так что значит исправленный мир? Я выхожу на улицу, вижу киоск, покупаю там жвачку, со жвачкой сажусь в автобус, еду на рабочее место или на экскурсию, возвращаюсь, иду в ресторан, ем, плачу деньги. То есть это обычный мир. Да, а почему бы и нет? Материальный мир не должен меняться. Отношения между людьми должны измениться. Да, вот этот стакан, что, не останется стаканом? Вода не будет водой? А что? Духовность и материальное различаются только между человеком и его товарищем. Электроны и атомы, и наши тела, животные, кошки, собаки, все останется тем же самым. Весь мир останется таким же. Ты не меняешь законы природы. Вдруг между силой притяжения будет сила отталкивания от земного шара. Я хочу бросить, а это вдруг подпрыгнет. Так что же изменится? Отношения между нами только лишь. Только это. Когда вы пойдете в этот киоск и купите эту жвачку, что вы заплатите, да, и он примет. Но отношения между нами будут, что я даю ему, а он дает мне. Но в таком виде мы даем, потому что должно быть какое-то символ, что мы передаем друг другу. И я не забираю более, чем мне жизненно необходимо для существования, а он не берет более, чем он нуждается для существования. И вот так существует весь мир, потому что нам не нужно иначе. Это как в семье. Если у детей есть, если у меня есть масса родственников и детей, очень дорогих мне, я забочусь о них. А для себя я беру только, чтобы существовать. А во всем прочем я забочусь о них, как клетки в моем теле. Сердце, легкие, все органы моего тела. Никто не существует для себя, а только чтобы служить, обслуживать все тело. Так и мы будем. Но каждый берет для себя столько, сколько ему надо, а все его огромное удовлетворение от того, что он служит всем. И из того, что он служит всем, он начинает чувствовать всех. У него бесконечное, неограниченное наслаждение проходит через него, и он удостаивается раскрытия духовного. И это награда самая большая. И отношения между людьми и другим человеком, между ближним, это возлюби ближнего как себя, это средство раскрыть духовную вечную жизнь. Из того же киоска вы ездите на работу. А что будет на дорогах твориться в исправном? У нас сегодня масса аварий. Ты понимаешь, что невозможно навести порядок на дорогах, невозможно избавиться от пробок. Сколько бы ни исследовали эти пробки, есть масса исследований о пробках на дорогах. Только отношения между людьми избавят нас от пробок. Поставьте еще 1000 дополнительных трасс. Ничто не поможет. Ничто не поможет. Об этом есть буквально теории с формулами полными. Проверки на местности. Только отношения между людьми решают проблему. А на работе? Да. Вы работаете на работе, есть разные должности, человек хочет продвинуться, вы стремитесь продвинуться, и я хочу продвинуться, но есть одна должность. Почему хотят продвинуться? Каждый человек хочет продвинуться. По какой причине? Нет, это очень важно. Главное – намерение. Разница между духовным и материальным только в намерении. Или на пользу себя намерение, или намерение на пользу ближнего, на пользу общества. Если намерение на пользу общества, мы должны взвесить, кто из нас сможет дать обществу, поднявшись на эту единственную должность, единственную на нас двоих, сможет свои действия произвести лучше, лучше служить обществу. Если он, ты будешь рад отдать ему возможность. Потому что если я заберу себе, это нанесет зло обществу, и это вернется ко мне от всех очень плохим образом. Расчеты остаются, только формула окончательная должна быть. Вместо максимум пользы для меня, максимум пользы для общества. И вот то, что я так делаю относительно общества, дает мне общее кли, помогает мне приобрести общее кли. Все человечество я чувствую как свое кли. Я наслаждаюсь от всего того, что есть в них, как мать относительно детей. Она дает им и радует, что они здоровы, счастливы, богаты. Она рада. Здесь есть чисто психологическая разница понять, что все то, что я тащу на себя, от этого я страдаю. Никогда этим не наполняюсь и живу краткой жизнью в страданиях и мучениях. Вместо этого я выхожу из себя и чувствую вечный, совершенный мир, духовность. Чувствую себя не относящегося к этому миру и ко всем этим крохотным вещам, которые для меня нужны только, чтобы выйти вне себя. Когда стоит пойти на работу и купить такой мастик и ехать на работу по трассам, да, тело — это тело. И ты пользуешься всем этим, чтобы именно... тем, что ты хочешь почувствовать себя здоровым, совершенным, умным во всех твоих системах, чтобы служить всему человечеству, а они как твои ближайшие родственники. Это слово очень высокое. Нет, нет, не это я хотел сказать. Оно отталкивает. Служить. Что такое служить? Обслуживать. Это... если я кого-то люблю, и я даю ему, и даю, приходит ко мне, вот ты приходишь ко мне, а я тебя очень люблю, так я хочу, чтобы ты еще немножко съел, и немножко от этого, немножко от этого. Это называется, что я служу тебе, но я наслаждаюсь тем, что я делаю. Тяжело представить? Нет. В вашем примере это легко представить, как моя мама покойная. Она, например, точно так и... это было для нее наслаждение, с удовольствием. И ты должен это от нее принять. Потому что ты видишь, что таким образом ты ей доставляешь удовольствие. Ты ей доставляешь наслаждение тем, что ты принимаешь, а я даю. А в ином случае я даю, а кто-то друг... я получаю, а кто-то другой дает. То есть основа тут совершенно иная. Да, противоположная. Видел противоположный мир, обратный. И эта обратность чисто психологическая, не более того. И в этой психологии новой ты раскрываешь новый мир, новое восприятие мира, раскрытие новой реальности. Потому что ты выходишь из своих 5 органов чувств телесных и начинаешь чувствовать то, что происходит в других. А то, что ты чувствуешь не в себе, а в других, вот это и называется грядущий мир, высший мир. И, в общем, все то ощущение, что ты чувствуешь других, называется святая шхина, в которой ты чувствуешь силу, в которой находится Творец. Ну, Итай, да, стоит. Итай, кидай. Стоит, Итай. Следующий вопрос пришел на телефон. Айала говорит. Здравствуйте, Рав. Меня зовут Айала. Я была бы очень рада задать вопрос. Я почти постоянно смотрю вашу программу и хотела бы знать, если эго – это настолько плохо, почему мы созданы такими эгоистами? Для чего оно существует? Большое спасибо за все и за вашу прекрасную программу. Спасибо вам. И, безусловно, если вы смотрите наши программы постоянно, я думаю, мы об этом говорили очень много раз. Без эго невозможно. Мы с помощью эгоизма начинаем друг друга чувствовать. Если бы я не был эгоистом, я бы ничего не чувствовал. Что это значит? Эгоист — это значит, я хочу получить, я хочу наполнить себя, я хочу чего-то, чтобы это вошло в меня. Это называется эго. Так я бы не видел, не слышал бы, не чувствовал бы запахов и вкусов, не было бы тактильных ощущений. Если ты отсечешь эго от человека, внутри сидит такое большое эго в человеке, вдруг его нейтрализовать, успокоить его, усыпить его, человек прекращает слышать и видеть. У него есть глаза, уши, нос, все есть, но их приводит в действие эго, наш эгоизм. Мы иногда находимся в таких состояниях, я ничего не вижу, ничего не слышу, не желаю ничего. Но так я не ощущаю, что в мире что-то имеется. Вдруг я начинаю желать, так мир начинает сверкать, блистать, вдруг начинает быть полон. Все зависит от наших желаний внутренних. Это и называется эго. Поэтому каждый больше своего товарища, его страсти больше него. маленький человечек, чего он желает? Немножко попить, немножко поесть, поглядеть телевизор, посидеть, поспать. Человек побольше хочет заработать, слетать, увидеть, услышать. И человек еще больше хочет властвовать, быть известным, знающим. Эго приводит нас в действие, поэтому эго – вещь хорошая. Нам запрещено разрушать наше эго. А что же делать? Обернуть его, обратить его на правильное использование, чтобы все мои страсти, все мои желания, все мои эти желания я должен только развернуть не на собственную пользу, понять, что это не во благо, что это мне, естественно, кажется, когда я так хочу притянуть, это мне не на пользу. Этим я наношу себе вред. Мы видим, самые великие люди входят в депрессию. Они чувствуют себя пустыми. Человек, в конце концов, видит, что вся его жизнь погоня, погоня, погоня за еще и еще и еще наполнениями, а в конце чувствует себя пустым. Что делать? В конце концов, надо научиться. Таким образом ты не достигнешь наполнения. А как же да? Наоборот. Делай наоборот. В точно том же эгоизме начни наполнять других. Возлюби ближнего, как себя. Это не то, что хотят нас обучить быть хорошими, а что? Или деликатными. Нет, нам хотят показать, как наполнить. Это то, чему обучает наука Каббала. Как наполнить себя. Это от слова Каббала получение. Да, но получается наоборот. Нет, не наоборот. Получается, что если я хочу наполнить себя, я остаюсь пуст. Но если я хочу наполнить других, я буду полон. Вот так получается. Наоборот, это действительно наоборот. Но эта обратность, она в нас тут, в этом мире существует. Я это вижу на всех. Каждый гонится быть больше всех, зарабатывать больше всех, быть более известным, чем все другие, за счет ближних достичь чего-то, чтобы у него было бы у него, и есть у него, нету. Он только путает себя, как будто вроде бы у него есть. Так что же, входить в депрессию, покончить жизнью? Нет. Если человек даст себе душевный самоотчет, он должен точно понять, а что же у него осталось? Краткая жизнь, в течение жизни все время погоня, в ненависти, в спорах, и вот эта жизнь, он прекращает об этом думать. Лучше так, сериал по телевидению, немножко пива, немножко футбола, работа, и не думать ни о чем другом. Это жизнь. Мы в любом случае не способны в них больше продолжать. Посмотрите, что творится в мире. Какие кризисы, депрессии, какие наркотики. Посмотрите, что происходит. Почему? Потому что мы сейчас должны перейти к иному состоянию. Мы должны подняться на иной уровень. Возлюби ближнего как себя. Это методика, как быть наполненным. Любовь к ближнему – это инструмент, позволяющий быть счастливым и богатым, и радостным. И все. Какая тебе разница, возлюбить ближнего, если тебе от этого будет хорошо? Ты только не знаешь, как это сделать. Какая разница? Если я сейчас выпью стакан воды, и мне от этого хорошо, или я дам другим, и мне от этого вдвойне. Да, предпочтительно вдвойне. Предпочтительно вдвойне, потому что иначе я останусь пуст. Ну, да, на самом деле предпочтительно, чтобы они мне сначала дали. То есть, чтобы... Нет, я имею в виду не о воде. Что если я почувствую, что он любит меня, так я смогу любить его. Да, так сделай первый шаг. Каждый пусть сделает такой первый шаг. Поэтому мы приходим сейчас к общему кризису, к тотальной депрессии, что невозможно иначе продолжать. Мир может спастись только при условии, что все мы поймем это, все мы останемся, по крайней мере, деликатными, дружественными. Но кто же первый? Если макро посмотреть на все страны, всем придется построить как некое общее правительство, которое заставит так действовать. Иначе мы пропадем, уничтожим друг друга, придем к Третьей мировой войне. А это уже огромная катастрофа. Это не то, что были эти игрушки в предыдущем веке. Будут гораздо хуже войны. Третья мировая война ядерная – это нечто ужасное. Кто останется после этого и в каких условиях? Поэтому мы должны рекламировать науку Каббала и объяснять людям, нет выхода, нет иного пути. Бааль Сулям об этом подробно пишет в книге «Последнее поколение». Пророки об этом пишут. Каббала полна такими материалами, что мы находимся в особом кризисе, в особом переходе таком от беспричинной ненависти к братской любви. Мы обязаны это проделать. И мы видим, что мы все взаимосвязаны. Если ты связан с другими, ты обязан изменить отношения между вами. У меня еще вопрос об этом. Каббалист, в сущности, это человек, который уступает. Это условие, кто первый, и что он выскакивает вперед, он не ждет, чтобы ближний возлюбил его, тогда он сможет, он вроде бы идет первым, он обязан дать в мир методику исправления и объяснить всем, что вот так надо действовать друг с другом. Но лично он, прежде чем он стал каббалистом, это человек, который отказывается от этого условия, что сначала я почувствую от тебя, потом я. Да, но мы это делаем в группе. Мы в группе строим эту модель, схему, в которой мы относимся именно вот так, друг к другу, как в исправленном будущем обществе, где каждый уступает другому, каждый как гарант за другого достичь духовно, как описывается в книге «Дарование Торы». Чтобы получить раскрытие Творца, надо прийти в состояние, как один человек с единым сердцем, или здесь будет ваша могила, здесь вас похоронят. И ты обязан проделать это. Если нет, мы все, как и написано, здесь будет место нашей могилы. Но в любом случае нам придется это когда-то сделать. Так чем быстрее мы поймем этот принцип, что мы сейчас обязаны быть взаимосвязаны связями поручительства, взаимной любви, чтобы в этом раскрылся Творец, у нас будет вечная награда. Что может быть больше вместо этой несчастной жизни? Я надеюсь, что люди очень быстро научатся на этом кризисе, который не прекратится. Это будет продолжаться до окончательного исправления. Это называется глобальный кризис. Очень многоцветный, многообразный. Во всем, что человек делает, в просвещении, в семейных отношениях, в международных отношениях, в торговле, экономике, в самой природе, в климатические, во всем. Кризис очень многообразный. Мы еще не знаем, в каком виде придут эпидемии, микробы, бактерии. Это все обяжет нас понять, что нет выхода, только изменить отношения между нами. И это решение всех проблем. Давайте краткий перерыв, обдумаем это и продолжим дальше. И не поражайся, что частный человек своими действиями вызывает подъем или падение всего мира. Более того, индивидуумы делают все то, что происходит в массах. Бааль Сулям, предисловие к книге Зор. Следующий вопрос нас уводит в иную область. На Каб-ТВ пришел Рахель. Какой духовный смысл ктуба, договора брачного и хупа? Хупа, она пишет, та ткань, которую держит над женихом и невестой. Все эти символы, которые есть у нас в наших традициях, это символика духовная. Мы, народ Израиля, были на духовном уровне. И когда мы находились на духовном уровне, мы выполняли всю нашу взаимосвязь, все связи между нами взаимно, в осознании духовного. И когда мы находились в таких жизненных взаимосвязях, сейчас мы, когда упали из любви, из братской любви в беспричинную ненависть, это называется крушение храма, крушение святости, что у нас был святой храм, храм святости между нами. Святость называется отдача и любовь между нами. Когда мы упали с этого уровня, мы остались только внешние признаки, символы, символика, которую мы выполняем. Лулав, этрог, сука, хупа, свадебный обряд, Песах, который мы выполняем, символы внутреннего исправления души, которые мы должны пройти. Так что же символизирует хупа, свадебный обряд, и ктуба, договор свадебный? Это символизирует нам ту единство, надо внести две части, дающую и получающую. Это что, мужская и женская? Да, мужская и женская сила. Мы хотим их объединить, мужскую и женскую часть, силу дающую и получающую. И Творец будет между ними, мужчина и женщина, Шхина между ними. Творец раскрывается между ними. И этот свет раскрывается из хупы, из этого покрытие сверху. Когда мы хотим сблизиться, когда мы сближаемся и производим зивук, духовное слияние, этот свет входит внутрь и наполняет две эти части. Это получается, мы строим среднюю линию. А что же символизирует ктуба, брачный договор? Она, ктуба, символизирует связь между мужчиной и женщиной, чтобы эта связь была только по законам отдачи между ними. Достичь связи с духовным, более высокого духовного уровня. Потому что эти двое сами по себе не поладят между собой, потому что это помощник от противного, каждый друг для друга. Но когда они объединяются, чтобы достичь третьего компонента вместе, это называется, что они подписывают договор между собой, ктубу, брачный договор. Недостаточно, что они находятся вместе. Надо, чтобы был свидетель сверху, сила, объединяющая их, сверху, Творец между ними. И таким образом только и достигнут успеха. Мы видим, как мы сейчас проходим кризис в семейных отношениях. Сколько разводов, сколько люди не могут, живут буквально в горестях, в бедах, не могут поладить друг с другом. Человек ненавидит живущих в его доме. Очень интересно, что вы сказали о ктубе, о договоре, что это закон объединения двоих ради того, чтобы третья сила раскрылась между ними. Иначе зачем мне нужна жена? Что из того, что Адам решен, разделился на две части, Адама и Хаву, для того, чтобы что этот помощник от противного, то есть противник напротив буквально, помощник напротив, Эзер Кинагдо, чтобы с помощью этого копирования должен понять, как я должен улучшиться. И когда я улучшусь, я смогу объединиться с ним, с ней, со второй моей половиной, которая против меня. И для меня это пример, что я прихожу к единству с Творцом. Творец скрыт. В чем я могу достичь его, раскрыть его? Как я могу сблизиться с ним? В той мере, в которой мы строим такую систему наших отношений с женой, чтобы достичь слияния с Творцом. Поэтому помощник от противного, как есть человек и все человечество. Для чего мне все человечество? Почему человек не может быть один? Адам решен. Первый человек. Я один и все. Я достигну слияния с Творцом и все. Не может. Если Творец раскрыт, я буду мчаться за ним, как за источником наслаждений. И тогда я достигну его чисто эгоистически, я не смогу слиться с ним, чтобы дать мне возможность исправить себя. Передо мной есть человечество, я относительно человечества. Если я с ними достигаю правила «возлюби ближнего как себя», на них я тренируюсь, как дойти таких отношений с Творцом, отношений отдачи, любви. Точно так же с женой. В той мере, в которой я могу уступить ей, а она мне, в этом договоре, он взаимный договор, в этой мере мы можем вместе раскрыть Творца. Тогда мы объединяемся в единую душу, в которой раскрывается Творец. Не может быть. Женщина выражает желание, потребности, а мужчина выражает силу отдачи, а вместе мы, как кли и экран над ним, можем уже объединиться с высшим светом, с третьей силой. И это везде так, это три линии. Исраэль, Тора и Творец едины. Каббала об этом рассказывает в самых разных формах. Переходим к чему-то иному. Таль пишет, это мужчина или женщина, я не знаю, Таль пишет так. Ради чего сотворен разум человека? Ведь в материальном мы не можем через разум уловить никаких духовных понятий. Их нужно постигать изнутри, из чувств. Зачем же сотворен разум? Каково его использование в духовном? Это мужчина спрашивает. Мужчина? Разум сотворен возле желания, чтобы с помощью разума мы быстрее поняли, что нам делать с желаниями. Если бы я просто находился в желании, я бы неудача за неудачей, удар за ударом. Я уже не считаю ударов, я ничего не могу сделать. Как несчастное животное, которое не понимает, что с ним происходит, почему его бьют. Разум считает удары, учитывает, из ударов ищет причинность, целесообразность их, и это помогает мне выйти из-под удара, не получать заново. И тогда я иду в иное состояние. В ином состоянии снова удары. Из состояния в состояние, из состояния в состояние я раскрываю. Здесь есть методика, методичность. И в этой систематичности я приду к еще худшим ударам, как сделать нечто иное. Когда человек об этом спрашивает, когда он уже обучен, он переходит только от удара к удару, он спрашивает, в чем смысл моей жизни? С этим вопросом он приходит к науке Каббала. То есть разум помогает нам понять, почему мы страдаем, и как можно, в конце концов, выйти из всей этой серии страданий в нашей жизни. Так человек должен быть умным, чтобы быть каббалистом. Нет умного, как тот, у кого есть горький опыт. А после этого, да, но ведь есть люди, которые не очень умны по природе, простые люди, так не надо быть чересчур умным, более чем у него есть удары и более чем у него есть чувства. Разум растет только, чтобы служить чувству. Чисто эгоистически разум помогает нам достичь желаемого, он служит желанию, помогает ему достичь того, что желание хочет. И таким образом я учусь, что когда я гоняюсь за желаемым, я получаю только удары, разум начинает работать иначе, он обучает меня. Не стоит вот так относиться к этим вкусным вещам, тебе от этого будет плохо. Тогда я прихожу к тому, что с помощью разума я ищу, а где же я найду методику достичь блага? Так это не просто разум, это какой-то чувственный разум. Да, он все время возле чувства, возле желания развивается. Разум служит желанием, то есть это не IQ. Нет, это не просто расчетный механизм, я высчитываю, что относится ко мне. С помощью этих формул я математических между частичками или электронами, протонами высчитываю, что происходит. Нет, я говорю о разуме, который служит желанию, а не о том разуме, где я произвожу расчеты на работе. Я понял. Еще вопрос. Хагай спрашивает, почему люди ужасно боятся стареть? Я понимаю. Хотя я и не чувствую себя стариком, я чувствую себя молодым, день ото дня моложе. Говорят, что это свидетельствует о недостатке разума, что люди теряют разум, так начинают быть старым. То есть старик как младенец. Я думаю так. Люди боятся слабости. Прежде всего, когда ты нуждаешься в людях, в других, что ты должен ждать, пока тебе помогут, что ты сам не способен себя обслужить. Это во-первых. Это дефект в ощущении себя. Во-вторых, в тебе не нуждаются, ты никому не нужен. Да, ты бесполезен и как обуза для других. И этот дефект в моем «я». Я выхожу в семейной, обычной семье, уже нет детей, которые в тебе нуждаются. Я становлюсь какой-то частью, отделенной от мира. Мир крутится, мчится куда-то, а я живу или нет, мир не чувствую. Это понятно. Осталось полминуты. Что вы можете посоветовать людям относительно страха постареть? Углубиться в науку Каббала. Коснуться вечности. Тогда нет старости. Есть просто развитие непрерывное. Безграничное. Как вы чувствуете себя? Я чувствую себя неограниченным. В силах и в возрасте, и в жизни передо мной. Ты веришь? Ты видишь, что это так? Да. Насколько ты знаком со мной? И вот так может каждый. Большое спасибо, Раф Лайтман. хорошего года для всех, чтобы был хороший год для всех, с праздником вас всех. Спасибо, что вы были с нами. Присылайте вопросы и на следующие программы, или по телефону 1-700-509-209, или на наш сайт КАП-ТВ. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.